Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Хрисанфе и Дарии, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы рассмотрим проблему соотношения веры и разума. Это, конечно, одна из ключевых проблем в христианском богословии и в христианской философии.
Более того, я скажу, что это не то, что одна из ключевых, а это, наверное, все-таки действительно самая ключевая проблема христианства. Не случайно и в Священном Писании, и у многих отцов церкви мы читаем, что человек спасается верою. И поэтому без того, чтобы понять, что же такое вера, мы не можем понять и путь нашего спасения. А с другой стороны, проблема веры выходит на первый план и в современной культуре. Ведь современная культура считает, что вера и разум противоположны.
Ну да, если человек во что-то верит, то значит это, во что он верит, невозможно доказать. А если это возможно доказать, то, соответственно, здесь вера как бы и неуместна. Потому что если что-то можно доказать, то это уже истина, и без веры.
Совершенно правильно. Вы замечаете основное такое противоречие, на которое обращает внимание современный мир. И из этого противоречия вытекают очень многие печальные следствия, которыми богат современный мир. Главное из этих следствий – это атеизм. И поскольку для всех очевидно, что мы живем в научном мире, в мире, основанном на достижениях разума, на открытых при помощи разума законах, И действительно, мы не можем не признавать все достижения разума. Мы не можем отвергнуть роль разума в нашей жизни. Разум, на котором основывается наука, на котором основываются все научные достижения последних столетий и тем более десятилетий, те достижения, которыми мы все, православные и неправославные, активно пользуемся. Ведь понятно, без научных открытий ничего невозможно. Невозможно ни одна радиопередача без того, чтобы воспользоваться выдающимися открытиями ученых и инженеров. И эта очевидность разума, очевидность его истинности, она и приводит к этим выводам о том, что вера – это нечто ущербное. Вере нет места в нашем мире.
Ну да, вера, потому что воспринимается как нечто пассивное, а разум – это активное начало.
Да, здесь много можно привести причин, но, как правило, противники веры говорят, что вера – это удел человека неразумного. Действительно, удел человека неактивного, который не умеет и не хочет думать, который верит любому человеку, не проверяя, истинны его знания или ложны. А как проверить? А проверить ведь можно только разумом. И опять же мы попадаем в эту же самую проблему. Можно ли проверить веру разумом или нельзя? А если вера и разум противоположны, что мыслится каждым человеком как очевидное, то, разумеется, нельзя проверить веру разумом.
На этом основании многие впадают в противоположную крайность. Как говорил отец Андрей Кураев, достаточно так ярко и образно, что люди выбирают либо разум, и плевать они хотели на веру, либо они выбирают веру, и уже тогда совершенно не обращают внимания на разум. То есть верят во что угодно и чему угодно, и до абсурда дело доходит.
Совершенно правильно. Не умея объяснить смысл проблемы отношения веры и разума, человек выбирает или одну, или другую крайность. Или доверяет только разуму, считая веру ошибочной способностью человека и становится атеистом, или выбирает только веру, считая разум, как сказал Мартин Лютер, потаскухой дьявола и становится таким фундаменталистом. Только верою спасается человек, только верою. Не дай Бог заниматься наукой, не дай Бог сомневаться в своих вероучительных положениях. Но на это атеист смотрит и скептически спрашивает, а ведь вера-то бывает разная. Как можно согласовать веру во Христа с верой в Магомета, веру в Будду с верой в какие-то языческие культы?
Понятно, что этот аргумент как раз используют атеисты, доказывая, что вера – это что-то эфемерное.
Да, логика здесь очень проста. Истина одна, ошибок много. Если мы спрашиваем себя, сколько будет дважды два, то истинный ответ один – четыре. Ошибочных ответов – бесконечное количество. И от этой простой логики очевидный вывод. Значит, разум открывает истину, а религия дает нам ошибочное знание. Таким образом, мне кажется, что одна из главных проблем современного мира, как раз вытекающих из проблем отношения веры и разума, это проблема двух крайностей. Ведь человек, пытаясь найти себя в этом мире, пытаясь найти какую-то опору, на которой строить свое собственное мировоззрение, выбирает одно из двух – или веру, или разум. И он становится или атеистом, или таким вот фундаменталистом, доверяющим только вере, отвергая все достижения науки и попадая в странную ситуацию. Мы живем в этом мире и на словах, отвергая положение науки, ими пользуемся.
Но ведь затворники пензенские, они же сказали, что нам не нужно это все.
Да, налицо бывают и совершенно крайние выводы, как сектанты, старообрядцы, которые уходят в леса, в пещеры, действительно стараясь убежать от всех достижений разума, от всех достижений современного научного прогресса.
Особенно остро эта проблема стоит в отношении медицины, когда православных упрекают, что же вы обращаетесь к врачам, вот у вас есть иконы, есть молитвы, есть святыни ваши, вот вы лечитесь ими.
Да, совершенно правильно. И атеисты очень живо реагируют на факт болезни какого-нибудь из православных иерархов, когда узнают, что тот или иной епископ попал в больницу. Они тут же иронизируют. Ну как же так? Где же его вера? Почему он пошел лечиться к ученым, а не, скажем, воспользовался святой водой, молитвой и так далее, и так далее?
То есть они тоже признают антагонизм веры и разума?
Конечно, атеизм – это прежде всего следствие непонимания проблемы отношения веры и разума, это следствие однозначного решения этой проблемы, то есть решения противоположности веры и разума. А то, что разум истину открывает, это для всех очевидно.
К тому же ведь мы помним безбожные времена, когда просто людям внушалось, что вера – это мракобесие.
И как реакция на это в современном мире – другая крайность. Наука уводит нас от спасения. И как здесь не вспомнить слова известнейшего французского философа, под которыми подпишутся, наверное, многие из нас, если бы не одно «но». Я имею в виду известного французского философа Вольтера. Как-то Вольтер сказал, в современном мире есть два самых страшных врага. Это атеизм и фанатизм. Одно «но», которое я хотел сказать, под фанатизмом он понимал католическую, то есть христианскую церковь.
Ну, понятно, что от Вольтера невозможно ожидать иного видения этого вопроса, но к тому же надо учитывать ту историческую ситуацию, в которой он находился.
Да, Вольтер сам тоже стал во многом жертвой такого не до конца понятого христианства. Ну, а каким оно было в Западной Европе в XVIII веке, я думаю, каждому из нас хорошо известно. Но в целом, если отвлечься от контекста этой вольтеровской фразы, я думаю, что в главном он прав. Именно атеизм, то есть неприятие веры ни в каком виде, и фанатизм, то есть полное несогласие с разумными аргументами, является двумя страшными врагами современной цивилизации.
Ну да, это как две крайности. Ведь святые отцы не зря говорят, что христианство – это срединный путь.
Да, вы правильно говорите, но, казалось бы, как найти середину между двумя противоречиями? Может ли быть середина между плюсом и минусом? Ведь именно так понимают отношения веры и разума, как взаимоисключающие друг друга способности человеческие, как плюс и минус, как правда и ложь.
Каждый по-своему понимает плюс.
Безусловно, но тем не менее, многие считают, что середины здесь быть не может.
Но все-таки это очень важный вопрос. Вот, Виктор Петрович, а у святых отцов есть согласие по этому вопросу?
Вы знаете, вопрос, конечно же, очень важный, и на него ответить однозначно, наверное, невозможно. Но я думаю, что ситуация станет несколько понятнее, если мы ознакомимся с различным подходом к решению этой проблемы у западных и восточных отцов церкви.
Напомню, что разделение на западную и восточную, на католическую и православную церкви произошло в 1054 году.
Да, а до этого церковь существовала, возникали различные проблемы, споры, непонимания, но это была единая православная католическая церковь с двумя центрами в Риме и Константинополе.
Ну, вот, кстати, вот да, вот вы сейчас сказали два центра. Обычно как-то вот и в сознании воспринимается западное, это схоластическое, и восточное, святоотеческое.
Такая картина, безусловно, возникает в нашем уме, но следует сразу же оговориться. Схоластика возникает во втором тысячелетии, 11-12 века. Мы же говорим о самом начале первого тысячелетия, о возникновении западного и восточного богословия. И уже в это время виден различный подход. Даже по тем беседам, которые мы успели провести, мы видели разный подход у западных богословов. У Тертуллиана резкий подход «веруй, ибо абсурдно». Более здравомыслящий, спокойный подход у блаженного Августина. Верую, чтобы понимать, и понимаю, чтобы верить. Но уже виден главный момент – различие подходов, споры между разными богословами, которые в эпоху схоластики, вы это правильно отмечаете, будут только множиться, углубляться, и позиции разных философов, богословов, схоластов будут все больше и больше отличаться одна от другой. И совершенно иная ситуация на Востоке, в Византии. Там, конечно, тоже есть интерес к проблеме веры и разума. Трудно назвать восточного отца, который так или иначе не поставил бы эту проблему. Но споров практически не видно. Практически единодушный, одинаковый подход к этой проблеме.
Но есть такое мнение, что восточные богословы не ставили эту проблему так остро, как западные богословы и философы, потому что сам менталитет, само мышление было несколько иное. Это, может быть, даже имеет какие-то корни и в самом устройстве империи.
Да, вы правы, указывая, что различия в понимании веры и отношения веры и разума уходят корнями глубоко в культуру западной и восточной частей Римской империи. Ведь что такое римская, латинская культура? Это действительно, как вы правильно сказали, право, это воинское понимание доблести, это государственность. Это человек, который мыслит себя в государстве, знает свои права и обязанности, и эту модель своего мышления, эту модель своего мировоззрения он переносит и на понимание веры. Восточная же часть Римской империи – это продолжение греческой культуры, созерцательной, философской, которая подходит к решению мировоззренческих проблем, если можно так сказать, гораздо более спокойно, личностно, ощущая место человека в космосе. Не только отношение человека с другим человеком, а отношение человека ко всему миру. И, безусловно, это находит продолжение в православном богословии как отношение человека к Богу как к Творцу мира. На Западе же мы видим отношение к Богу просто как к другой личности. Перенос отношения человека к другому человеку проявляется в понимании отношения человека и Бога как одной личности и другой личности.
Ну, как императора и подчиненного.
Да, как императора и подчиненного. Как мы обычно разговариваем с людьми. Верить мне этому человеку или не верить? Модель такого же отношения мы можем видеть и в отношении человека и Бога. Верить мне в Бога или не верить?
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассмотрение проблемы соотношения веры и разума.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассмотрение соотношения веры и разума. Вот интересно здесь отметить такую особенность, что язык – это отражение менталитета, и очень сложно найти в истории людей, достаточно их мало, которые знали и латинский язык, и греческий язык, то есть могли в себя вместить менталитет и восточный, и западный.
Да, я лично могу вспомнить только одного человека – это император Юстиниан.
Великий законодатель.
Наверняка существовали и другие, но из великих, действительно, таких людей, которые были бы укоренены как в западной, так и в восточной культуре, их было очень мало. И тот факт, что западная и восточная части Римской империи были разделены языковым барьером, играл, конечно же, огромнейшую роль. И эта роль, может быть, даже до конца еще мы не поняли и до сих пор. Обращаю внимание хотя бы на такой факт. Священное Писание, как известно, было написано Ветхий Завет на древнееврейском, Новый Завет на древнегреческом. Богодухновенным переводом Ветхого Завета был древнегреческий перевод, получивший название Септуагинты, перевод 70 толковников. То есть на Востоке, в византийской части Римской империи, читали Священное Писание фактически в подлиннике. На Западе же Библию читали в переводе, в латинском переводе, который получил название «Вульгата». Да, католическая церковь его также считала богодухновенным, но все равно это перевод. То есть даже этот факт показывает, насколько глубоким становится расхождение в понимании самого Священного Писания на Западе и на Востоке. Оригинальный глубокий подход на Востоке и толкование Священного Писания. Ведь любой перевод – это всегда толкование. То, что Западная Церковь выбрала вульгату, а не другой перевод – это тоже факт, который нужно принимать во внимание. Поэтому вы действительно правильно отметили роль языка в формировании двух культур. И мы действительно убеждаемся, что влияние языка огромно.
Виктор Петрович, мы сейчас говорим об отношении веры и разума. Понятно, что разум с помощью разума невозможно определить, но веру мы можем определить? Вот, в частности, как Священное Писание определяет веру?
Ну, прежде чем сказать о Священном Писании, я позволю себе заметить, что под верой мы понимаем принятие какого-либо положения безо всяких доказательств. А вот здесь уже и кроется проблема. А что значит «достаточных доказательств»? Какие доказательства будут для человека достаточными? И вот отсюда опять возникает эта проблема веры и разума. Можно ли верить или надо доказывать и так далее. Понятно, что такой подход к пониманию веры опять уведет нас от истинного осмысления. И Священное Писание, и отцы Церкви предлагают нам совершенно иной путь. Самое, наверное, известное высказывание о вере, которую мы находим в Новом Завете, а в Новом Завете о вере, наверное, нет страницы, где бы не говорилось об этом фундаментальном понятии христианства, то, наверное, самое знаменитое высказывание – это высказывание апостола Павла в послании к евреям.
Ну да, которое мы можем найти также в катехизисе митрополита Филарета Дроздова.
Ну, безусловно. Это 11 глава, 1 стих, где апостол Павел говорит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».
Ну, честно говоря, не совсем понятно, что такое осуществление ожидаемого.
И я скажу вам более того. Когда я впервые прочитал эту фразу апостола Павла лет 25 назад, я был вообще в недоумении. Для меня, человека, воспитанного на философских трактатах, такое определение совершенно ввело в меня в некоторое недоумение. Это не определение. Я долго пытался его понять, прежде чем подумал, ведь это тоже перевод. В конце концов, надо читать по-гречески. Апостол Павел писал по-гречески. И когда я взял в руки греческий текст, тогда мне многое стало понятно. По-гречески эта фраза звучит так. «Эстин де пистис эльпидзуменон гипостасис, кай прагматон эленхон ублепоменон». Давайте, чтобы понять смысл этой фразы, попытаемся перевести ее, что называется, буквально. Сделать как бы подстрочный перевод, чем всегда пользуются профессиональные переводчики. Получается тогда следующий перевод. «Вера есть ипостась надежды и доказательство делом невидимого». То есть это определение явно разбивается на две части. Первая часть, мы говорим об ипостаси надежды. Вот это слово «гипостасис» – это слово очень широко, и любой перевод всегда будет сужать его глубокий смысл. Ведь что такое ипостась? В первоначальном значении в греческом языке слово «ипостась» обозначало некоторую основу. То есть дословно перевод на русский язык «гипостасис» – то, что стоит под чем-то.
Подлежащее.
Подлежащее, или точнее подстоящее. В переводе на латынь получаем субстанция.
Ну, как мы говорили, что ипостась – это подставка.
Да, подставка. Кстати говоря, в Вульгате на латынь это слово так и было переведено, как субстанция. «Вера есть субстанция нашей надежды». Так была переведена эта фраза на латынь. Но ипостась в христианском богословии имеет и другой смысл. Не только как субстанция, как основа, но это божественная субстанция, точнее, божественное лицо. Слово «ипостась» в христианском, а точнее в православном богословии, обозначает лица Пресвятой Троицы. Мы говорим, что Пресвятая Троица – это три лица или три ипостаси – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.
То есть здесь слово «ипостась» употребляется как синонимичное лицу или личности.
Да, и получается, что это слово наполняется совершенно разными смыслами. С одной стороны, это субстанция, то есть фундамент. С другой стороны, ипостась – это лицо Пресвятой Троицы, а с третьей стороны, ипостась – это вообще личностное, индивидуальное начало в человеке. Вот я думаю, что апостол Павел вот этим словом оттенил эту глубокую сложность понимания веры, ее несводимость к каким-то простым рассудочным определениям, несводимость к какому-то однозначному ее пониманию. И вот это понимание апостолом Павлом в дальнейшем будет развито восточными православными отцами церкви. Апостол Павел дальше продолжает и говорит, что вера есть также и уверенность в невидимом, или по-гречески «прагматон эллинхон ублепоменон». Но здесь перевод гораздо ближе к оригиналу, но в греческом тексте больше делается акцент на практичность. Вот «прагматон» – практикой, практичность, то есть удостоверение делом, самой практикой невидимого. То есть когда человек не просто верит или не верит, есть нечто или чего-то не существует, гадает, стоит ли верить или не стоит верить. Нет, здесь вера удостоверена делом, практикой. Достигается состояние уверенности.
Вера, уверенность, корень вера, опять же таки, здесь.
Да, безусловно, даже в слове уверенность этот корень вера присутствует. Но присутствует именно в том смысле, в каком употребляет его апостол Павел, и как объяснил это святитель Иоанн Златоуст в своем толковании на послание апостола Павла к евреям. Вот как понимать, вот эта вера есть уверенность в невидимом. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Как невозможно не верить видимому, так невозможно не верить и невидимому». Вот что такое вера. Как это понять? Я думаю, что Иоанн Златоуст имеет в виду здесь следующее. Скептики, как известно, в свое время привели огромное количество аргументов, которые убеждают человека в невозможности доказать существование внешнего мира. Они разработали огромное количество тропов, о которых мы с вами уже говорили.
Тропы Иносидемы и Агриппы.
Да, тропы Иносидемы, Агриппы, другие различные аргументы, которые показывают, что то, что человек видит, или то, о чем человек думает, не обязательно соответствует объективному положению дел. Фактически, можно было бы сделать вывод из этих рассуждений скептиков, что скептики доказали, что внешнего мира нет. Но наверняка мы не найдем ни одного человека, который будет принимать этот вывод целиком и серьезно. И Иоанн Златоуст именно на это обращает внимание, когда он пишет, как невозможно не верить видимому. Ведь мы фактически принимаем видимый мир на веру. Ведь разум приводит нас к совершенно противоположным выводам. Разум показывает, что внешнего мира фактически нет. И эту же аналогию Иоанн Златоуст переводит и на мир божественный. Также невозможно не верить и невидимому. Вот какая вера истинная. То есть истинная вера – это не вера гадательная, а вера, похожая на ту веру, которая убеждает нас в существовании материального, чувственного мира.
То есть, Виктор Петрович, получается, что мы все, в большинстве своем, люди неверующие, по большому счету, вот по этому определению апостола Павла, потому что ангелы нам не являлись, Бога, понятно, никто не видел, никто же нигде же, Богородицу мы тоже видим только на иконах. То есть вот лично вот у нас опыта нет общения ни со святыми, ни с ангелами, ни с Христом. Да, мы верим, что это все есть, но вот наша вера, она как доверие больше.
Да, вы правильно отмечаете. И, безусловно, когда я сейчас приводил цитату из святителя Иоанна Златоуста, то я приводил его комментарий именно на этот фрагмент высказывания апостола Павла. Но апостол Павел этим не ограничивается и в других местах пишет об особенностях различных уровней веры. Например, следующая мысль. «Сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло, как бы гадательно, а потом же, то есть после второго пришествия, будем иметь веру истинную, то есть будем видеть как лицом к лицу. И многие отцы церкви на это обращали особое внимание. И, как всегда, так вот итог четкий подвел преподобный Иоанн Дамаскин, который в своей знаменитой книге «Точное изложение православной веры» так понимает веру. Он пишет: «Вера между тем двояка. Есть вера от слышания» — это опять же фраза апостола Павла из его послания к римлянам, «есть вера от слышания, а есть вера, как уверенность в невидимом, даруемая благодатью Божией». Вот что важно. Два понимания веры. Вера как доверие и вера как уверенность. И там корень один и тот же. Вер, вера. Но вера разная. Одна вера – это вера несовершенного человека, вера падшего человека, вера человека, испорченного первородным грехом, то есть наша вера, гадательная, как бы сквозь тусклое стекло, вера как доверие, от слышания. Да, мне сказали, Бог есть, мне сказали, Христос воскрес, я поверил, хотя сам не видел. А затем начинается мой сложный путь церковной жизни, путь вхождения в церковь, путь жизни в таинствах, путь приобщения к божественной благодати, которая, в конце концов, может даровать мне истинную веру. То есть отсюда мы делаем главный вывод. Вера, с одной стороны, начинается с личного подвига человека, с доверия, а с другой стороны, всегда встречает в себе божественную помощь, божественную благодать. И истинная вера никогда не сводится только лишь к повторению «я верю, я верю, я верю». Такая вера пуста. Без жизни в церкви нет настоящей веры. Без помощи Бога нет настоящей веры. И об этом говорит апостол Павел в самом начале этого определения, которое мы с вами рассматривали. Вера как ипостась надежды. Не случайно преподобный Максим Исповедник в разных своих произведениях говорит одну и ту же мысль. «Вера есть живущий в нас Христос». Или в другом месте, он пишет в работе «Вопросы-ответы к Фаласию». «Вера есть то же самое Царствие Божие, только живущее в нас». Он, естественно, имеет в виду знаменитую фразу из Евангелия «Царствие Божие внутри нас есть». Вот Царствие Божие – это и есть вера.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассмотрение проблемы соотношения веры и разума. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святые мученики Хрисанф и Дария. Святой Хрисанф происходил из языческой семьи, получил хорошее образование. Среди книг ему попадались такие, в которых язычники рассуждали о христианстве. Но юноша захотел прочитать книги, написанные самими христианами. Юноше довелось найти книги Нового Завета. Священное Писание просветило душу разумного юноши. Он нашел скрывавшегося от гонений пресвитера Карпофора и принял от него святое крещение. После этого он начал открыто проповедовать Евангелие. Отец юноши всячески старался отвратить сына от христианства и женил на красавице Дарии, жрице Афины Паллады. Однако святой Хрисанф сумел обратить свою жену ко Христу, и молодые супруги по обоюдному согласию решили вести девственную жизнь. После смерти отца они стали жить в отдельных домах. Святой Хрисанф собрал вокруг себя нескольких обращенных ко Христу юношей, а вокруг святой Дарии собрались благочестивые женщины. Горожане пожаловались епарху Килерипу, что святые Хрисанф и Дария проповедуют безбрачие. Святой Хрисанф был отдан на мучение трибуну Клавдию. Однако пытки не смогли поколебать мужество молодого мученика, ибо сила Божия явно помогала ему. Пораженный этим, трибун Клавдий уверовал во Христа и принял святое крещение вместе с женой Иларией, с сыновьями Иасоном и Мавром и со всеми домашними и воинами. Когда весть об этом дошла до императора Нумериана, то он приказал всех их казнить. Мученик трибун Клавдий был утоплен в море, а его сыновья и воины были обезглавлены. Христиане похоронили тела святых мучеников неподалеку в пещере, и святая Илария стала постоянно ходить туда, чтобы молиться. Однажды ее выследили и привели на мучение. Святая попросила дать ей несколько минут для молитвы, закончив которую, скончалась. Служанка похоронила святую в пещере рядом с сыновьями. Святую Дарию мучители отдали в блудилище, но там ее охранял посланный Богом лев. Всех, кто пытался осквернить святую, лев валил на землю, но оставлял живыми. Мученица проповедовала им Христа и обращала на путь спасения. Святого Хрисанфа бросили в смрадную яму, куда стекали все нечистоты города. Но ему воссиял небесный свет, и вместо смрада яма наполнилась благоуханием. Тогда император Нумериан велел отдать святых Хрисанфа и Дарию в руки палачей. После истязаний мученики были живыми зарыты в землю. Пещеры, расположенные неподалеку от места казни, стали собираться христиане, празднуя день мученической кончины святых. Они совершали богослужения и причащали святых тайн. Узнав об этом, языческие власти приказали засыпать вход в пещеру, заполненную молящимися. Так в муках погибло множество христиан, из которых двое известны по именам — мученики пресвитер Диодор и диакон Мариан. В житиях древних и новых мучеников видим и удивляемся неистовству мучителей. Непрекращающимися стараниями их сломить христиан все более и более изощренными пытками. Очевидно, этим свидетельствуется немощь мучителей, внутренняя сила мучеников. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что и сама смерть проявила свою слабость уже тем, что вошла в этот мир насильственно. Каин убивает Авеля, первого мученика на земле, много раньше смерти непосредственных виновников первородного греха Адама и Евы. Поэтому мученик, он же и свидетель Христов, а таковы и ныне воспоминаемые Хрисанф и Дария, познавший благодать Божию, смело смотрит в лицо испытаниям, страданиям, смерти, ибо свидетельствует перед миром о Христе, жизни истинной.
В эфире программа «Благовещение».
И
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Березовая роща». Помню, в солнечный тихий день, было начало сентября, прибыли мы, наконец, с приятелем в его знаменитую березовую рощу. Я шутя называю ее знаменитой. Приятель мой уж очень часто твердил мне о ней своей первой собственности. Приобрел он ее почти за глаза, под снегом, уплатив трудовыми, скопленными литературной работой. И она в короткое время стала для него она, вторая она. Что-то женственное и любовное было в этом слове «она», в тоне голоса нового собственника. В ней были необыкновенные березы, особенно звонкие тропки, удивительные шиповник и даже кусты орешника. Орехи свои будут. Росли в ней особенные какие-то сыроежки, удивительно легкие, сухенькие, как пробочки, из самых нежных тонов. Розоватые, голубоватые, фиолетовые. Один восторг. Жили в ней дятлы, три штуки, и налетом бывала кукушка. В ней были даже следы русской истории. Пил в ней имбирный сбитень Кутузов по дороге к Филям. Ну, не в ней, конечно, а в ее прапрабабушке. И вот мы прибыли. За нами остался пустынный полустанок и усыхающие картофельные поля. Вот и она. Да, она была хороша, золотая красавица на голубом пологе осеннего неба. Она уже начинала сквозить и слепила белизной стволов. «Все мое», — показал приятель с края до края. «Весь остров». Это был березовый островок, косячок десятинов полторы, охваченный картофельными полями. «Дачное местечко будет», — сказал я. «О, нет», — испугался приятель. «Это мой необитаемый остров. Здесь 1372 березы мерных. Они будут жить вольно. Со временем выстрою собственный дом, где и буду жить круглый год. С Москвой удобные сообщения, и буду отшельничать. Весь остров обязательно обнесу забором. У меня будет и огород, и сад. Домик поставлю и непременно из хорошей сосны». Вот в этом выдающемся углу, на юг. И он в восхищении потер руки. Сам буду ставить. Смолку вдыхать, хозяйственный этот аромат нюхать. Сколько в этом поэзии. Я только теперь начинаю понимать особенную красоту в разбитых бочонках цемента, в кучках свежих, знаете, розоватых опилок, мед в грохоте бревен. Стройка, своя стройка. Подвяжу волосы и начну строгать. Я могу. А звездка пахнет. А первые кирпичи фундамента. Буду стихи писать. Мы ходили от березы к березе, пошлепывая по тугим полным стволам, словно покрытым матовой белизной магнезии, кое-где с оранжевыми прожилками. В каждой свое. Я это недавно понял. Все личности. Это высокая худощавая светлая блондинка, немного золотушка. Это коренастая брюнетка, какая раскидистая. А вот сразу видать. Ну, девственница. Угадал? Почти. Бывают такие девушки с синими глазами и холодным лицом. Всегда глухое черное платье. А это бабушка. Полторы десятины. Не буду слышать дачных соседских голосов. Один. А представьте, только морозную тишину месячной ночи. Начало ноября. Я засиделся за работой. Через эти поля видит мой зеленый огонек только дежурный телеграфист с полустанка. Все давно спит. Ого, уже 12-й час. А, это курьерский на Париж. Пусть там где-то Париж, я один. Я выхожу на поскрипывающее крылечко. Эге, морозец! А месяц? Фу, какой здесь месяц будет и какой блеск! Первый снег только вчера выпал на Михайлу Архангела. А блеск — это они блещут мне. Они, березы светлые, уже звонкие, отдыхающие после осеннего хлестанья. О, я мог бы написать чудесную поэму о моем островке. И я напишу, и тогда... Мы проходим целой сеткой сухих звонких тропок. О, это все дачники. С поезда на дачке моей рощи короче. И знаете, странные новые чувства испытываю я. Я собственник, и мне смешно на себя. И если бы социалистам всем-всем дать по милой сердцу собственности, и они были бы способны пережить хоть десятой доли того, что я на этом месте, было бы любопытно потолковать. И мне смешно на себя. Я собственник. Вы знаете мои взгляды и даже угадываете мою партийную, как говорится, принадлежность, мое решительное отвращение господам, делающим из собственности цель жизни. И вот я попался себе на зубок в первый же миг, как увидал эту березовую рощу. Моя, первое вырвавшееся у меня слово, когда купец Стёжкин привел меня с этой же стороны, откуда и вы пришли, и сказал: «Вот она и ваша-с. Можете удостоверить, что обману нет. Чистая береза, только для вас». Правда, он хорошо слупил. И я радостный, как юноша влюбленный, почти крикнул: «Моя!» И вскоре попался на новом чувстве досады. «Вот пройдемте». Мы подошли к толстой березе. «Видите, варварство», — показал он разрез на коре. «Очевидно, добывали березовый сок, квасок». Стёжкин пошел к себе, он здешний, а я остался знакомиться с ней. Я обошел ее по окраине, по диагоналям. Я нашел гнездо весенних опят и набил ими карманы пальто, мои опята, и груду битых бутылок и консервных жестянок. Дачники. Они забирались в холодок и устраивали свои пикники. Мне была неприятна эта бутылочная пошлость. Они не имели права оскорблять мои чистые березы. Они давно вырезывали свои дурацкие имена на коре. Видите, Михайло Степанович Кудриков. Какой-нибудь кассир, прилизанный в розовом галстучке и с брелоками. И ведь врезал шельм, должно быть, с топором приходил. Вот и любуйся, Кудриков. Нет, я ее скоро огражу от Кудриковых. Мало им отдельных кабинетов и отхожих мест. И вдруг, застаю, помню, визжался от боли и обиды толпу ребят во главе с дылдой лет 18. Он пришел с косарем и делал глубокие надрубы. Сок, видите ли, добывали. Они истязали мою рощу, юную по весне, вот-вот готовую выбросить свои зеленые грошики. Я на них крикнул, а дылда еще грызнулся. «А тебе чего?» И я крикнул на него тоном собственника: «Это моя роща! Ступайте вон!» И они ушли, ругаясь. Имел я на это право? Да, имел. Она была действительно моя, трудом добытая моя мечта. Это было и ее право жить и принадлежать любящему. И она крикнула бы, если бы могла. Я тогда же пилочкой пообчистил ее от суши и набрал кучи хворосту. И не было обидно, когда в следующий приезд не нашел его, взял, кому было нужно. Здесь я провожу лучшие часы. Поработаю пилкой, закушу одиноко и лежу, мечтаю. В моей голове вырастает поэма об этом кусочке собственности. Когда кукует кукушка, а там вон, за этой чудесной церковью XVII века садится солнце, чудесно думается. И вот я задумал одну работу. Эти мои березы нашептывали ее мне. Интересна тема работы. Чувство собственности, трудовой собственности, особенное свойство человеческого существа. Это сила облагораживающая, если ей, как и всякой вообще силе, поставить предел. Это своего рода радий. Я не считал себя способным к творчеству над землей. Я писал и думал. И вот теперь, сделавшись землевладельцем, засмеялся он, Я способен творить на этом куске чудеса. Я готов 20 часов творить. И эти 1,5 десятины создадут вместе со мной маленький рай. Я буду иметь... И он развеял целый хозяйственный план до коровы и оранжереи. Да, я о корове напишу вам поэму. Буду доить, и в этом найду красоту. А почему непременно собственность? Это очень важно. Мне необходима уверенность, что это мое. Это творчество, и распорядиться им могу только я. Для раба безразлично, кому пошли плоды рук его. Для меня же, личности, вовсе не безразлично. Я подарю мою рощу и дом мой любимому, кто сможет дальше творить, как и я, кому я верю, а не господам-дачникам, умеющим бить бутылки. Только потому, что это мое, лелеемое, я могу выкачать из себя массу энергии. И такое чувство у всякого, кто умеет творить и любить. К мужику присмотритесь. Он отлично знает собственное, мозолями его знает и любит идейно, как я теперь. Видали, как он один на один, он суров, говорит с лошадью и как глядит на свое обмолоченное зерно. Собственность — это рост личности, переставшей состоять в стаде. Личность выходит творить свободно. «Целый гимн пропели», — сказал я. «Это гимн Творцу, и нисколько не мешает работе на общество. Вы смеетесь. Да, в юности я увлекался общиной, даже коммунизмом. Теперь мне смешно. Человечество давно переросло элементарный коммунизм, а до идейного коммунизма ему, пожалуй, и дорасти не придется. Переросло, потому что личность стала ценить себя и не желает затеряться. Не доросло, потому что личность еще не достигла полного своего развития, когда уже не может затеряться, когда она, идеально равная и могучая, войдет в коллектив. Надо всем сделаться сверхчеловеками. И даже в стадию личности – входят пока такие, как мы с вами. Он много и горячо говорил тогда. Это роща, могучий двигатель. Она говорит мне: стройся, не забывай меня. И я дам теперь максимум, на что я способен и создан. Работать в интересах всей жизни. Но я и при своем интеллекте не найду в этой всей жизни величайшего двигателя и буду давать только по мере сил. А теперь... Когда у меня моя цель, я смогу. Что же говорить о народе? Отнимите у него его цели, отдельные, личные, и что выйдет? Такое по мере сил, от которого сдохнет жизнь. Я толковал с мужиками, только смеются. Здесь есть Аким. Увлекся пчеловодством, доходно. И за 5 лет развел на усадьбе пасеку, первый. Теперь дает жизни пудов 40 меду. Скажите ему, для общества работа, и вот тебе помощник Стецкин и жалование. Он плюнет, если не раб. Он творит как художник, для себя. И его мед все-таки получает общество. Я напишу целую книгу о силе и росте личности. Народ не входил, а лишь начинает входить в эту стадию роста и покажет таящийся в нем великий радий. Мы провели чудесный день в этой светлой осенней роще. Когда подходили к полустанку, приятель остановился, взглянул на свою золотую красавицу и засмеялся. Последнюю зиму проспишь одиноко у стадорог. С весны начнем. Вы помните, как говорил Михайловский про бюст Пушкина и мужика с топором в кабинете? Ну, так я к Пушкину и Венере прибавил бы и это мое. «С весны начнем!» Это было 3 года назад. Где теперь мой приятель и его золотая красавица? Ее, конечно, давно срубили, чтобы спасать от холодной смерти заблудившийся у стадорог коллектив, раньше не боявшийся холоду. А Аким пчеловод... Померзли его коммунисты-пчелы, эти коммунисты-слепцы, неведомо для чего работавшие. А может быть, попали в соседские руки и работает ошалевший Аким на кого-то ему неведомого по мере сил. Этот случай с березовой рощей я вспомнил, когда весной пробрался в Крым из-под Курска некий солдат Кузьма. «Ну как живете, куряне?» «И вовсе никак. Никакого житья не стало. Кому не наводить стали? Нет тебе никакого ходу». И просказал живописно. На войне нагоревался, по хозяйству затосковал. «Ну, годи, дорвусь. У немца тоже насмотрелся в плену, руки чесались. А теперь поросенка лишнего не заведи, да не суд. Он, говорит, супротив всех для себя старается, буржуй, поросенка завел. А говорит-то кто? Стерь во всю жизнь у своих вшей слонялся, почесывался. Всю жизнь не токмо, что для соседа. Для своего сапога гвоздочка не припас, а теперь гавкает, для общества все должны. Моими мозолями. Руки опускаются. Для кого ж я работать буду? На Степку? Да он и косы-то путем не держал, а паек ему подавай равный. Разве охота будет? Кому на эти? Господи! Брат у меня в их вшел, убег, выстроили казарму, господский дом полностью перетряхнули, всем, чтоб сообща жить, по клетям, кабы, квартирами. А его баба свой простор любит. Так верите ли, кочережками друг дружке головы было попрошибали, горшками стукаются. Нет, нужна настоящая свобода. Я, ежели начну косить в мой вкус, ноги береги, или бы уж по мне выровняйся, я своей воли хочу, а то сообща поровну. Лентяем, конечно, сладко. Он у своего отслонялся, а тут он в досмотрщике норовит. Ну и выходит, что на кащного по досмотрщику. Кому охота вслепь труждаться? Мне паёк, и Степка паёк. Да я его соплёй перешибу. Старая баршина выходит. И вдруг загорелись глаза. Да у своей земли я круглый день уготов работать. Мне ихний часовой день не надобен. Да мне землю, я ее в пух расчешу этими вот, растопырил он пальцы, зубами пружию. А ему чего не сообща? Навозу-то от его не видали, все по дорогам трес. Так не пойдет. Надо слободу серьезную, а не в берючке. И слились полосы. И у Кузьмы личность хочет воли своей, рвется из хомута, творить хочет. Земля тебе не фабрика, сообща. При машине ты головешкой своей ничего не можешь, хоть тресни. И то разные мастера. А тут я и машина, и все. Я как до своего достигну. Да как возьмусь, у меня трое мальчишек, да мы дворец себе уделаем. Я распространяться теперь желаю. Они меня хомут да номер. Да лучше в Америку, куда на вольный воздух. Ого! Но Кузьма дорос до личности, его трудно в оглобле взять. Он дорастет и до поэзии моего приятеля, и до красоты труда, и до чудесного человеческого сознания, что все ручьи стекаются в великое море жизни. И тогда сумеет в своем поставить себе пределы, и за своим увидят большое, общее. И тогда жизнь расцветет.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.